Общаясь с самыми разными людьми, я нахожу одно из удивительных сходств, которые есть у нас. Кем бы мы ни были в этой жизни, как бы ни складывалась хорошо наша жизнь, все, без исключения, имеют свою сердечную боль и проходят свои долины слез и переживаний. Прошедшее воскресенье я разговариваю с мужчиной очень крепкого телосложения и вижу на его глазах слезы. В его дом пришла беда, нелегкие времена. И он проходит со своей семьей этот период жизни. Я сейчас хочу напомнить, точнее не напомнить, а рассказать, вряд ли кто-то из вас знает эту историю. В моей жизни было, есть и будут самые разные испытания, сложности, но был период, который как-то особо запечатлился в сознании. Это был 2006 год, уже так давно, кажется, но он по-прежнему свеж в памяти. У меня появился небольшой бизнес, я приобрел автобус, я должен был большую сумму денег за него, и как-то так случилось, что практически заканчивая рабочее время, я попал в одно очень неприятное дорожно-транспортное происшествие. Это было очень зрелищное ДТП, где напротив центральных ворот городского кладбища мой автобус перевернул другой, который выехал внезапно на проезжую часть, и мне некуда было деваться. Это был очень зрелищный, очень такой неприятный момент. Я вышел из автобуса. Удивительно, что было очень много смятого металла, разбитых стекол. Непонятно, откуда начали собираться люди. Я стоял возле автобуса, на мне не было ни одной царапины. Я просто стоял и молился. Я говорил Господу о том, что у меня больше нет никаких вопросов. Я благодарил Его за то, что Он ответил таким для меня образом, что все темы, которые меня беспокоили, они исчерпаны. Проходит совсем чуть-чуть времени, буквально недели, и моя жена попадает с хронической болезнью, которая воспалилась очень сильно, совершенно в другой город, за 500 километров от места, где мы жили, на стационарное лечение. И я остаюсь с тремя детьми. Одному 8 месяцев, другому чуть больше 4 лет, и Милена старшая была больше 8 лет. Это какой-то очередной виток. Я оглядываюсь назад и понимаю, что я еще не совсем пришел в себя от аварии. Мне нужно как-то восстанавливать эту машину. Мне нужно отдавать долги. Сейчас жена в другом городе. Я с маленькими детьми. В это время Милена бежит по лестнице, неудачно спотыкается, падает и рассекает себе подбородок. Я везу ее в больницу, держу на руках, врачи зашивают. Все это как-то одно на другое накладывалось и заставляло о многом думать, плакать, задавать вопросы. Но в конечном итоге понимать одну простую вещь. Бог не стал для меня далеким. Он допустил череду испытаний и сложностей для того, чтобы чему-то определенно научить. Я до сих пор не помню, как решались все эти вопросы, особенно с восстановлением машины. Помню один такой яркий еще момент, когда ко мне подходит одна сестра из церкви, которая еще жить долго, и говорит: «Валер, ты знаешь, я вот себя уже на смерть начала собирать. Я хочу тебе отдать эти деньги. Если тебе получится их вернуть, то будет хорошо, а нет, то так и останется». Это один из тех уроков утешения и ободрения, которые приходили в мою жизнь на тот период. Как устоять в трудностях и испытаниях? Это тема моей сегодняшней проповеди. Я не буду рассуждать о ней как эксперт, как человек, который многого достиг и может рассказать или научить жить других. Я хочу говорить с позиции человека, который продолжает проходить по этой земле через самые разные искушения, борьбу, испытания. И я в равной степени, как и вы, нуждаюсь каждый раз Божьем водительстве, в Его действии на мою душу, сердце, на мой разум, чтобы где-то останавливать, вразумлять и наставлять меня. Эту тему я хотел бы развить на одной необыкновенной истории царя Езекии, который в особой степени был предан Богу, совершил большие реформы в народе, однако в своей ревности по Богу и посвященности его жизнь была полна самых разных трудностей и испытаний. Их было немало, и порой кажется, что каждое новое испытание, оно было по нарастающей. Они были сложнее и сложнее. И во всем происходящем человек Божий способен был обретать надежду и мир для своей души, не до конца понимая, что делает Бог, но все же доверяя Ему. Мы будем рассуждать на некоторые выборочные стихи из нескольких глав 4 книги Царств, это 18, 19 и частично 20 главы. Именно эти главы описывают историю царя Езекии. Мы прочитаем первые 7 стихов. «В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним, везде, куда ни ходил он, поступал он благоразумно». Одним из благороднейших качеств Езекии было то, что практически в любой ситуации он полагался на Господа, как на свою единственную надежду. Он отличался от очень многих иудейских царей, от своего царя Ахаза, погрязшего в языческой практике поклонения, и уж тем более от своего сына, который, к сожалению, стал полным контрастом своему отцу. Увы, но из дома благочестивейшего царя Езекии вышел нечестивейший царь Манассия. Езекия пережил тяжелейший кризис нации, и, невзирая на трудные обстоятельства, он держался за Господа. Он верно следовал за ним, он продолжал соблюдать его заповеди. И настоящей причиной такой последовательности может быть только правильно заложенное основание. Друзья мои, без правильного основания очень сложно построить правильную жизнь. Кто-то сказал, что кто-то оказал влияние в свое время, и это помогло ему стать непохожим на других. Я уже сказал о том, что его отец был нечестивым. Его сын пошел по стопам дедушки и преуспел в этом. Но вот Езекия как с луны свалился. Мы можем только догадываться, что, наверное, один из самых близких, кто был к нему, это мать. И по всей вероятности, ее благочестивое сердце, ее влияние на сына смогли сформировать в нем вот такое сердце, такую веру, такое посвящение и такую ревность по Богу. У Езекии не было вариантов A, B, C. Обычная реакция людей на любые сложности – решить их по-своему. И здесь у каждого будет свой способ, своя схема и свой подход. Как-то я беседую с одним неверующим человеком, у которого все пошло, как говорят, наперекосяк или черная полоса в жизни. Он попытался уже по-всякому решать, но ничто не принесло положительных результатов. И тут кто-то ему дал совет. Тебе пора уже в церковь сходить. Как ни странно, но звучит как последний вариант. А что делать? Уже все перепробовали. Пора идти в церковь. Правильно заложенный фундамент, он поможет устоять зданию. И об этом знает каждый строитель. Бессмысленно штукатурить дыры, заделывать трещины, когда нет надежного основания. Я из детства помню картину, когда в одном из поселков, когда ехать по дороге в райцентр, строился дом напротив остановки. Он отличался от многих других домов тем, что он был достаточно высокий, два этажа, просторный. Но особенность заключалась в том, что когда его выстроили, очень скоро в нем образовалась трещина от основания и до самой крыши. И этот дом очень много лет стоял, его никто не продолжал строить. Были какие-то попытки там залепить, загладить эту дырку, но это ни к чему не привело. И, наверное, спустя десяток лет кто-то, возможно, выкупил. И я помню, как этот дом наполовину был разобран до основания. Восстановили фундамент, и тогда снова выгнали стены. И по сей день в этом доме живут люди. Я хочу обратиться к одной библейской истории, которую однажды сказал Христос. Он проиллюстрировал в книге Евангелия от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. Он говорит об основаниях человека, желающего построить здание. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Друзья, по словам Христа, единственной причиной, почему устояло здание во времена испытаний, это верно заложенное основание. Дом был построен на камне, и поэтому он устоял. Мы можем здесь очень много и долго рассуждать. Может быть, с виду дом человека, который построил на песке, гораздо красивее смотрелся. Может, у него дизайн был, особый стиль. Но это не спасло его в тот момент, когда пришла година искушения. Можно всю жизнь строить, расставляя акценты на второстепенных вещах и прийти к глубокому разочарованию в конце. Можно и нужно трудиться, быть жертвенным, много делать добра, участвовать в разных служениях. Но если это без ясного библейского фундамента, результат будет плачевный. В свое время мне некогда было задаваться вопросами веры. Когда спешил на евангелизацию, церковный совет или другое служение. Да и что там долго рассуждать? Все и так понятно. Христос умер, воскрес, вознесся. Сейчас во славе Отца, скоро вернется назад. Сейчас время не рассуждать, время действовать. Надо что-то делать. Это было мое богословие. Делать надо. И так учит Библия. Вот только дела наши должны стать продуктом веры и результатом Евангелия, преображающего нашу жизнь, а не двигателем, с помощью которого мы пытаемся толкать всю нашу жизнь и веру. Мудрый Соломон, 22 глава притч, 6 стих, говорит: «Наставь юношу, помните, в каком пути? В начале пути его». Он не уклонится от него, когда и состарится. Это очень важный принцип. Вот то, что будет сделано в самом начале, оно во многом определит, что будет происходить потом. Вся жизнь будет базироваться на тех основаниях, которые были заложены давным-давно. Почему заповедь гласит о том, что детям нужно внушить? Детей нужно научить, им нужно передать. Почему это так важно? Потому что дети – это глина, ее еще можно месить. Они способны впитывать, как губка, воду. Это то, что будет определять то, кем они станут завтра, как они будут смотреть на жизнь, какие они будут принимать решения. Во многом это определит их жизнь, то, что сегодня в них вкладывается. Вы помните период жизни Израиля, когда они вышли из Египта, вот блуждали эти все 40 лет по пустыне? Одно из решений, которое принимает Бог, это наказать. И наказать необычным способом. Должны были умереть от 20 и старше. Смотрите, несколько поколений, как минимум 2, а то и 3, если будем считать, что люди подольше жили, должны были исчезнуть. Должны были исчезнуть кто? Отцы. Вот те, которые были главами семейств, те, которые в первую очередь оказывали влияние на своих детей. Должна была произойти какая-то интересная, с одной стороны, картина. И она имеет свой особый замысел. Это было то поколение, которое пропиталось идеологией Египта. Это были люди, которые в своей природе, в своей сущности не способны были думать и действовать как-то по-другому. Сколько бы там ни происходило знамений чудес, не расходились волны, и манна с неба не падала. Это не меняло людей. Они все равно смотрели в Египет. И это определенным образом оказывало свое влияние на подрастающее поколение. И поэтому Бог наказывает, говорит, от 20 и старше все вымрут. И когда формировалось новое поколение, некому было рассказывать о том, какой в Египте был вкусный чеснок или репчатый лук. Но была сформирована целая группа поколений людей, левитов, священников, которые наставляли, учили совершенно новому пониманию жизни, новому мировоззрению. Они закладывали те основания, которые в последующее время формировали совершенно другую нацию. Других людей, другое восприятие Бога и той заповеди, которую они получали от Него. Кредо жизни царя Езекии – только один вариант – идти к Богу. Один из немногих царей, который прославился большими реформами. Их было много, и об этом детально описано во второй книге Паралипоменон с 29 по 32 главы. Важнейшее. Все началось с религиозных перемен. Именно Езекия открыл двери храма. На момент вступления в царское положение храм не работал. Служение не совершалось. И написано, что Езекия, мы чуть-чуть ниже прочитаем, что он в первый год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их. Друзья мои, возрождение храмового служения, жертвоприношения, всеобщего празднования Пасхи. Он публично выражал свою ревность по Богу и старался передать это состояние всему народу. Гонцы разносили весть по всей земле, и не только иудейской. Они шли в пределы земли Израилевой. Думаю, что если бы Езекия не переживал личной и глубокой взаимосвязи с Богом, ничего бы особенного не происходило вокруг. Только живые взаимоотношения с Богом могут быть движущей силой к свидетельству и желанию других этому научить. Езекия произвел ряд политических реформ. Ну, там гораздо больше было религиозных, гораздо больше. Просто у меня нет времени все это охватить. Политические реформы. Мы читаем 18 глава 6 по 8 стих. «Прилепился он к Господу, не отступал от Него, соблюдал заповеди Его, какие заповедал Господь Моисею. Был Господь с ним. Везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно». И дальше сказано, «И отложился он от царя Ассирийского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы в пределах ее от сторожевой башни до укрепленного города». Его отец Ахаз подчинился правлению на тот период достаточно могущественной Ассирийской империи и платил дань. В своей приверженности Богу Езекия достаточно смело и дерзновенно принимал непростые решения. И это касалось не только религиозных вопросов, но и политических. В будущем эти решения будут еще эхом раздаваться в его жизни. Независимость Иудеи – это часть его решений. Это уже политическая реформа. И за нее тоже придется расплачиваться, только немножко позже. Он отказывается платить дань царю Ассирии. И следующим шагом он совершает успешные военные походы против филистимлян. Может быть, в этом нет ничего особенного, если не внести одну деталь. Филистимляне тоже были под гнетом Ассирии и платили дань за свои земли. И поэтому, отодвинув филистимлян по юго-западному побережью до Газы, это Средиземноморье, он тем самым снова бросил вызов, или перчатку, как иногда говорят, огромной империи. У него не было больших претензий, но он ревновал о своем народе, о своей вере и о своей земле. Не ждите лучшего. Это следующий важный момент. Почему я так назвал? В общении с одним пастором я услышал слова: «Я уже ничего лучшего здесь не жду». Это не пессимизм, а реальность, в которой человек живет верой и надеждой в другой мир и в другую реальность. Здравый смысл и сложившиеся обстоятельства подтверждали: лучшего не будет. Вот все то, что видел Езекия, как происходит вокруг него, то, что он принимал решение и, глядя, заглядывая вперед, чем это обернется, он понимал: будет только сложнее. Я хочу вернуться к некоторой фразе, словам Иисуса Христа, которые он произнес, будучи на суде у Пилата. 18 глава Иоанна, 36 стих. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Это очень важно понимать, друзья, что Христос не пришел на земле устроить царство. Он пытался эту истину передать своим ученикам, хотя те далеко не сразу это стали понимать. И поэтому жили надеждой лучшей жизни и возможностей именно здесь, на земле. Они искали земных перспектив. Они боролись за первые места возле царя Иудейского. Они соперничали, соревновались. А когда не стало Христа, разбитые в надеждах разбежались. Женщины, убитые горем, идут к гробу с последними почестями. Лучшему другу, наставнику и учителю. Все в мрачных тонах. И только по той причине, что ожидания были связаны только с землей. А Христос говорил о чем-то большем. Даже когда Христос воскрес из мертвых и собрал вокруг себя самых близких, снова звучит вопрос: – Господи, не в сие ли время, не в сие ли время восстанавливаешь или устанавливаешь царство Израилю? Чуть позже они начнут понимать гораздо лучше, яснее. Они начнут очень ясно утверждать о том, что царство Иисуса Христа, оно не связано с землей, оно будет там. Они будут платить большую цену за свое убеждение. Но сегодня они еще вот в этом состоянии. И это всегда влечет за собой определенный отпечаток. Могут ли христиане быть несчастнее всех людей? Могут. Библия говорит, что да. И смотрите, как она об этом говорит. 1 Коринфянам 15 глава, 19 стих. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Что нужно для того, чтобы стать самым несчастным человеком? Надеяться на Христа – но исключительно в этой плоскости, в земной жизни. Вот полагать на него надежду для того, чтобы здесь было хорошо, вот чтобы Бог дал, добавил, приумножил, еще немножко подкинул. Но только, только здесь, до гробовой доски. И вот это сделает самым несчастным человека с верой в Бога. Нам естественно и свойственно, трудясь и созидая, ожидать лучшего, и на земле в том числе. И в этом нет ничего плохого, если только идеологически мы не проиграли и не стали рабами земных желаний. На земле уже никогда лучше не будет, даже если будет казаться, что почти рай. Во-первых, потому что мир лежит во зле, Библия очень точно об этом говорит, а во-вторых, земля и все дела на ней сгорят. Таков конец истории нашей земли. Я хочу привести еще одну цитату из неканонической книги Библии, это книга «Премудрости Иисуса», сына Сираха. Меня привлекла эта речь, это выражение, оно, наверное, по большей части будет соответствовать нашей Библии, каноническим книгам. Послушайте, что сказано. «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд. И не смущайся во время посещения. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно. И в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения». Мы смотрим дальше на историю царя Иезекии и видим первый предвестник беды. Четвертая книга царств, 9, 10 стих 18 главы. Четвертый год царя Иезекии, то есть седьмой год Осии, сына Илы, царя Израильского, пошел Салманасар, царь ассирийский, на Самарию и осадил ее, и взял ее через 3 года, в 6-й год Иезекии, то есть в 9-й год Осии царя Израильского, взята Самария. Через 3 достаточно ярких года в правлении Иезекии иудейским государством начинают происходить события, которые перевернут историю всего Израиля. Ассирия нападает на Израиль и на протяжении 3 лет осаждает. Это изнурительная война. Очень медленно угасает жизнь и надежда. На глазах друг у друга люди погибают, уводятся в плен, беднеют. Где-то начинается голод, холод и другие последствия этой войны. Иезекия совсем недавно, по сути, бросил вызов большой империи, когда отказался платить дань. А теперь наблюдает, как по соседству разворачиваются военные действия с братским народом. Вы помните, что в свое время израильский народ был разделен на 2 государства, на 2 царства, северное и южное. Это случилось на 4-м царе от Саула, сыне Соломона, Раваам и Иероваам. Да, в одном северном государстве оказалось 10 колен, в другом иудейском 2 колена. Но по сути это был один народ, для которого был один Бог, был один жертвенник, был один храм. Но так исторически произошло, что было 2 государства. И сейчас северное государство, оно в оккупации, и оно поражаемо Ассирийской империей. Военная оккупация Израиля не могла не отразиться на жизни иудеев. Прежде всего, это их моральное восприятие реальности. Они самые близкие соседи. По сути, один народ с той частью, которая сейчас подвергается таким действиям. Любой здравомыслящий человек мог догадаться, что они могут быть следующие. И разница между пленением Израиля и Иудой составляет, ну, чуть больше 100 лет, где-то 135 лет. Ассирия захватила израильское государство в 722 году до нашей эры, а Вавилон, который стал на тот период большой империей, захватил все ассирийское владычество, они уже взяли иудейское государство. Хочу отметить тот факт, что Ассирия избрала достаточно разумную тактику в завоевании новых земель и народов. Дело в том, что захватить – это одно, а вот удержать под контролем – Это уже другое. Тем более, что речь идет о достаточно больших народах. Евреи там были не одни, они были не первые. Так вот, ассирияне, они смешивали завоеванные народы и переселяли их в чужие для них места. Это очень стратегически продуманный ход. Разобщенность, чужая земля, чужой язык, и ты просто потерян. Не с кем нормально поговорить, люди элементарно не понимают друг друга, и уж тем более невозможно сделать какое-то восстание. С кем и за что воевать? Ты с трудом можешь определить место своего нахождения и совсем не обладаешь информацией о том, что происходит от тебя за 100 миль. Практически после 8 лет этих событий, захвата израильского государства, ассирийское войско стоит уже у границ Иудеи. Вроде бы была большая передышка. Вроде бы зло отступило. Кажется, можно немножко расслабиться, но вот беда не приходит одна. 13 стих, 18 главы 4 Царств. 14 год царя Езекии пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Сенахерим – это уже следующий царь Ассирийской империи. Сменился лидер, но не поменялась тактика и стратегия в завоевании земель и народов. Некоторые исследователи Библии говорят, что порядка 45 городов Иудеи были захвачены в плен этим царем. Речь идет об укрепленных городах. И в среднем это около 200 тысяч людей, которые были уведены в плен. Что происходит с Езекией, который более десятка лет дерзнул отложиться от ассирийского царя и решил не платить ему дань, быть независимым от его предшественника? А теперь более тяжкие времена. Беда ходила вокруг да около, а сегодня непосредственно постучалась в мой дом. Это немножко разное понятие. Захваченный и разрушенный часть укрепленных городов Иудеи, а теперь угроза перед самим Иерусалимом, где и находится царь Езекия, перед столицей Иудеи. Друзья мои, люди пришли не прятки поиграть. Это целая орда воинов, которые все сносят на своем пути. Нет никакой жалости к детям, женщинам, пожилым. Езекия в каком-то смысле переступает через самого себя и соглашается на некий компромисс ради того, чтобы остановить военные действия по своей стране. 14-16 стихи. «Послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис сказать: виновен я». Он как бы возвращается в историю и признает, что мое решение отложиться от тебя было ошибкой. «Отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Ну, чтобы было более понятно, примерно один талант – это примерно 30 килограмм. То есть в нашу весовую категорию это где-то около 10 тонн серебра и тонна золота. Ну, это хороший грузовик большого ценного металла, который Езекия должен был отдать. Написано, что отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. Друзья мои, использованы все царские запасы, он снимает золото с дверей храма, с других принадлежностей, которые сам же и использовал для того, чтобы восстановить храмовое служение и вернуть былую славу храма. Лучшие времена сменились на худшие. Развитие как бы приостановилось. С момента падения Северного царства Южное государство, я уже говорил, продержалось около 130 лет и тоже было оккупировано, уведено в плен. За все это время происходили отдельные проблески каких-то надежд лучшего, но в общем и целом все шло ко дну. Но говоря о том, что беда не приходит одна, я хотел подметить еще один такой очень похожую иллюстрацию, которая доказывает, как в жизнь верующих людей, Божьих людей, могут приходить беды и несчастья одни за другими. И это при всем том, что Бог остается Богом для них в настоящий момент. Вы помните историю Иова, 1 глава, 14-18 стихи, где приходят гонцы, вестники один за другим и сообщают. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совьяне, взяли их, а отроков поразили острые меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Дальше говорит, сказано, что он еще говорил, как приходит другой и говорит, сказывает: «Огонь Божий упал с неба, и полил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами, бросились на верблюдов, взяли их, а отроков поразили острым меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой: «Ну, хоть бы этот что-то хорошее сказал. Сыновья твои, дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата твоего, и там тоже беда случилась, и все погибли». Кроме всего вышеупомянутого, происходит еще один натиск, и это уже касается самого больного для Иезекии. До этого момента он готов был, стиснув зубы, претерпеть. Но теперь напряжение доходит до крайней точки, после которой у него больше нет сомнений в том, как нужно действовать. И вот очередной этап сложности заключался в их моральном и духовном переживании. Давление, которое они испытывали на себе, оно несет за собой угрожающую опасность сломаться внутри и проиграть еще задолго до того, как полетит стрела или как прольется кровь. Смотрите, что говорит один из военачальников, который стоял во главе армии. 19-20 стихи 18 главы. «И сказал им Рабсак: скажите Иезекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» И дальше идет демонстрация своей силы, своих возможностей, превосходство своей силы и армии перед другими народами, уязвимость, слабость и неспособность жителей Иерусалима. Когда человек живет без Бога и не знает Его, то очень трудно понять логику и действия верующих людей. Как минимум возникают вопросы, которые задают и Иезекии. Что-то не сходится в сознании язычников. Это далеко не первый их поход и сражение, и везде все было достаточно предсказуемо. Они ясно понимают, что в этой ситуации нужен совет и сила. Так они говорят Иезекии. И они с этим пришли, именно с таким оружием. Очевидно, что на подготовку уходили годы, а то и десятки, чтобы взрастить и воспитать особых воинов, обучить их владению оружием, сформировать их характером так, чтобы убить человека, и рука не дрогнула, беспощадно уносить жизни других. Они буквально сейчас могут напасть на Иерусалим, но хотят разобраться, чем движим этот не совсем подготовленный к войне царь, который в свое время перестал дань платить и имеет какую-то необъяснимую для них надежду. Что это за упование, на которое ты уповаешь? В своих нескольких речах они снова и снова возвращаются вот к этой фразе. Они сначала обращаются к Иезекии, потом идет обращение послов к людям, которые находятся на городской стене. Туда вплетается возможный союз с Египтом, но для Ассирии это уже детский лепет. Они говорят о том, что у нас есть лошади, мы могли бы вам дать их, но у вас же людей не найдется столько, сколько у нас лошадей, чтобы сесть на них и пытаться сражаться с нами. И поэтому язычники не до конца понимают, что думает Езекия, чем он движим, что он так упорно стоит на своем. Они даже касаются вопросов религии евреев, правда, не связаны, не совсем разбираясь в сути, сравнивая их Бога с языческими идолами. Это уже было лишним. Уничижение Божьего имени глубоко задели царя. Друзья мои, именно в этот момент царь посылает к пророку Исаии. И он говорит следующее. «Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой». Так говорит царь. «Пусть не обольщает вас Езекия». Это снова речь Рабсака. «Ибо он не может вас спасти от руки моей. Пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет вас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского». 18 глава 32-34 стихи. «Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждую свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа, Арпада, где боги Сепарваима, Ены, Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей?» Друзья, вот здесь я хочу отметить тот факт, что тактика дьявола, она в принципе не изменилась. Первое и главное в том, чтобы подменить истинное понимание духовной реальности. Любыми способами заставить человека мыслить не по слову Богу, исказить верное представление прежде всего о самом Боге и потом о всем происходящем вокруг. И это очень похоже с тем, что произошло в Эдемском саду. Искушения не всегда могут проявляться внешне, но они неизбежны на уровне души. Не обязательно, чтобы кровь лилась. Итак, мы видим, что в духовной сфере происходит сильнейшее напряжение. И в этом суть испытания. Оно, с одной стороны, выявляет наши слабости, нашу склонность ко греху, наши уязвимые места. И это та точка, в которой всегда подвергается авторитет Божьей власти и предлагаются альтернативные идеи. По большому счету, люди дьяволу не нужны. Его главной целью – всевластный Бог, владыка и царь вселенной. У него с ним соперничество и борьба. Правда, шансов у него нет. Он проиграл уже все свои ставки, даже когда радовался мнимому успеху. Но вот посредством влияния на людей он снова пытается достигать недостижимых целей. А вот промежуточные задачи ему или цели иногда удается достигнуть и выполнить. Когда люди склоняются больше ко лжи, чем к истине. По-прежнему старая схема, которая была успешно разработана и проведена в Эдемском саду, когда он подошел к людям и подверг сомнению авторитет Божьих слов. Бог не все открыл. Разве вы не знаете? Посмотрите на реальность своими глазами. Люди это сделали, и мы помним плачевный результат. Сознательно мы никогда не выбираем тяжелых путей. Мы все делаем для того, чтобы упростить жизнь и всячески избежать и обойти стороной трудности и испытания. Однако, чем выше ваше посвящение Богу, чем крепче ваша привязанность к Нему, чем больше вы будете любить Его, тем интенсивней испытания будут приходить в жизнь. Эта закономерность всегда присутствовала. Наивысшим пиком любви Христа или пиком любви Христа к Отцу и грешному человеку кульминацией был крест. Лучшие люди планеты, притом во все времена, которые могли принести добра и пользы этому миру, подвергались самым разным испытаниям, лишению здоровья и очень часто самой жизни. И только заодно, за свою приверженность Богу и Его Слову. И здесь мы подходим еще к одному очень важному моменту, как мы можем учиться проходить трудности и испытания в жизни. Это практическое упование. Исповедание своего сердца. 19 глава, 1 стих, 4 царств. «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень». Что на самом деле происходит? Что за этими действиями скрывалось? Что хотел сказать царь? Реакция Езекии символизировала, с одной стороны, его очень глубокую скорбь, его внутреннее сокрушение и покаяние. Он демонстрирует свое упование на Бога. Он продолжает жить так, словно все зависит от Бога. И Бог определяет и решает, что произойдет сейчас и через мгновение. Если помните, в жизни Давида однажды произошел такой очень неприятный момент, когда один из сыновей восстал на него, и Давид не стал сражаться с сыном. Он уходит из своего царского положения, в его окружении остаются верные ему люди, и вот он убегает из города Давидова, и вот по дороге ему встречается один очень нехороший человек, который поднимает пыль, бросает камни и говорит разные неприятные слова в сторону Давида. Если помните реакцию Давида в этот момент. Давид – крепкий муж. Он и Голиафа положил на землю. Он и десятки тысяч победил. Он обрел славу в войне. Он был крепким мужиком. Он способен был постоять за себя. А вот сейчас в его окружении сильнейшие люди, которые тоже могут защитить его. Но вот в этот момент Давид совершенно не хочет сражаться за себя. Он по-другому осмысливает себя и случившиеся обстоятельства и говорит о том, что Господь повелел ему это делать. Он понимает, что за не очень приятной картиной, когда царя злословит и унижает какой-то человек, которому сейчас голову можно снести, и это будет очень легко и просто, он видит, что Бог стоит за всем этим, и Давид не поднимает руки своей на этого человека. К моему сожалению, может быть, к сожалению многих из вас, но чаще в жизни мы способны реагировать по-человечески на все, что происходит вокруг нас, включая все свои земные рычаги и пытаясь решить по-своему. Наверное, была немножко странная реакция властного человека, лидера страны на конкретную угрозу и сложившиеся обстоятельства. Он продолжает рассматривать себя и то, что происходит вокруг во свете духовного мира. Вот почему вретище, вот почему сокрушение – вот почему особое предстояние перед Богом. Царь рвет на себе одежду, посыпает голову пылью и идет в храм. Друзья мои, падать на колени перед Богом и плакать о своих грехах, когда перед порогом твоего дома стоят злые люди и жаждут смести тебя с лица земли, это непонятно. А ведь в отличие от многих его предшественников, ему было чем похвалиться. Рассказать Богу о чем-то, чего он был достоин, чего заслужил. Но он этого не делает. Езекия точно был на голову выше многих царей до и после, как написано, что на Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. Но здесь он совершенно с другим состоянием души и сердца стоит перед Богом. Вот здесь то место, где может очень легко сработать саможалость. В этом состоянии достаточно легко привлечь на себя внимание и искать сострадание, соучастие в своей беде, подогревая изнутри и без того чрезмерную самовлюбленность. Самоуверенность будет всегда твердить: «С тобой этого не случится», а вот смирение приводит к другим размышлениям, и ты понимаешь, что причина по которой тебя сегодня не коснулось, вовсе не в заслугах, а в милости, которую способен оказывать Бог. И вот с таким сердцем люди каются, сокрушенным и смиренным сердцем. Таково сердце было царя Езекии. И следующее, он совершает молитву. Сначала Езекия исповедует свою зависимость от Бога, нужду в нем. Он этим самым показывает очень хороший пример другим. Он посылает пророку Исаии людей, чтобы тот совершил молитву о сложившейся ситуации и за избавление народа. И ситуация вроде бы немножко улучшилась. Там по истории войско отошло от Иерусалима на очень короткое время, потому что услышали, что сражение происходит на другой территории, но через какое-то время они снова возвращаются с посланием к царю Езекии. И вот 19 глава, 14 стих мы читаем. «Взял Езекия письмо из руки послов, прочитал его и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия перед лицом Господним». Ну, для меня это кульминационный момент во всем происходящем. Вот там, где он мог собрать вокруг себя людей, задавать много вопросов, искать поддержки у других народов, пытаться идти на какой-то компромисс, какие-то договоренности. Езекия пришел уже к той точке, где он ни с кем и ни о чем не будет договариваться. Он находит вернейший путь. Он идет к тому храму, в который вложил свое сердце, и он разворачивает этот свиток, это послание перед лицом Господним. Он понимает, что это самый верный способ решать вопросы. Послушайте, о чем молится Езекия, 15-19 стихи. «И молился Езекия перед лицом Господним и говорил: Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Друзья мои, вы видите где-нибудь или слышите, что он плачется о своих бедах, несчастьях, что нужда впереди него бежит? В этих словах мы видим глубочайшее исповедание Бога. Мне очень напоминает эта молитва, первые слова молитвы «Отче наш». Там он говорит: «Господи Божий Израиль, сидящий на херувимах, Отче наш, сущий на небесах, Ты один Бог всех царств земли». Он провозглашает одного единого царя. Он понимает, что история земли, его судьба и судьба целого народа, и все то, что происходит сейчас, это все в руках того, кто над ними и кто может расставить все совершенно по-другому. Езекия верит вот в то, что по-человечески нелогично и не связано. И дальше мы увидим, что это именно так и произошло. Дальше он говорит: «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого». Друзья мои, вот он дальше выражает свою боль, свою сердечную, свой крик. И он снова не связан с тем, что я сейчас могу лишиться жизни, что моя семья сейчас может остаться без отца, без детей, что люди могут погибать. Не об этом речь. Он ревнует о Боге. Он переживает о том, что вот в этом послании, в этом многократном обращении языческих людей имя Божие порицается, оно хулится, оно приравнивается к языческим богам. Бог как будто бы какой-то человеческий замысел. Правда, Господи, цари ассирийские разолили народы и земли их и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его. Он все-таки молится об избавлении, но смотрите, с какой целью. Не для того, чтобы хорошо зажить. и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Он начинает провозглашением величия Божия, Его всевластия, Его суверенного царства, и Он приходит к той точке, где Он хочет, чтобы Его знание, оно стало достоянием язычников, чтобы они увидели славу и величие настоящего царя, который выше огромнейшей Ассирийской империи. В конечном итоге падут все царства земли. И не останется ни одного человека со властью. Будет только одно государство и один царь. Все падут перед одним, вечным и неприходящим. Люди сражались за свои земли, но в конечном итоге обретали только 2 квадратных земли, куда их закапывали. Еще один очень важный момент в прохождении сложностей, трудностей, испытаний, которые выпали на долю этого человека, Иезекия ожидал Божьих решений. Вы знаете, можно с одной стороны помолиться Богу и дальше столько наделать своими руками, что потом просить еще за это прощение. Порой мы торопим события, мы пытаемся опередить где-то Бога, не дожидаясь Его ответов и решения. Он ожидал Божьих решений. Он помолился в надежде, что Бог будет действовать. Чего больше всего ожидал Иезекия? Спасение от Ассирии? Или видеть новый мир во главе настоящего царя? Бесспорно, он не хотел крови, и он переживал как за себя, так и за весь народ. Но обратите внимание еще раз на его молитву. «И ныне, Господи Боже, спаси нас от руки его и узнай все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И дальше Исаия посылает к царю Иезекии сказать, 19 глава, 20 по 22 стих. «Так говорит Господь Бог Израилев». Пророк Исаия посылает ответ от Бога. «То, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя Ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрел Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева». Я немножко пропущу 27-28 стихи. «Сядешь ли ты? Выйдешь ли? Войдешь ли? Я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня, за твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих. Я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты». И в 35 стихе, друзья, смотрите, что происходит. «Случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в старе Ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые». Это просто необъяснимо. Никто из евреев не воевал. Не было никакой брани. Бог вступился, самым необъяснимым, самым нелогичным способом. Бог проявил свою силу и свою славу через сокрушенное, смиренное сердце одного человека, который ревновал по Богу больше, чем имел свои какие-то личные интересы и выгоду. Дальше мы читаем о конце этого великого царя Ассирийского. Он поклонялся в доме Бога своего, и его родные сыновья восстали на него и убили его. Это печальный конец. На этом история Иезекии не заканчивается. Буквально в следующей главе мы соприкасаемся с новым витком испытаний, которые обрушились на его жизнь, и это уже касалось его здоровья. Царь заболел смертельно. Вот интересно, что враги не смогли ни захватить в плен, ни убить. И кажется, что за всем этим должна была начаться красивая, долгая и безмятежная жизнь. Но у Бога есть свои планы. И эти планы были тоже для блага Езекии, для его формирования, для его утверждения в вере. Бог продолжал учить его посредством новых испытаний, которые приходили в эту жизнь. Еще один текст, который мы прочитаем и будем молиться, он записан Римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Интересно, что в небесной канцелярии, где Бог принимает решения, для нас они судьбоносные. Мы не всегда их знаем, не всегда их понимаем, осмысливаем. Но эти решения, они очень выверенные, они очень продуманные, они очень точные, они неизменные, и они все направлены на благо. Вот там, где я переживаю боль, там, где мне тяжело, там, где на моих глазах могут быть слезы, и точно будут, с Божьей стороны это сделано с максимальной любовью и заботой обо мне. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх силы, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, как устоять в трудностях и испытаниях? И мы уже говорили о том, что прежде всего должно быть очень серьезное основание. Не ждите лучшего. Не стройте свои планы в земной плоскости. Этот земной мир, как бы он красиво для нас ни складывался, он приходящий, он временный. Не пройдет и 100 лет, и никого из нас точно не станет. Во всем том, чем живут люди сегодня, может быть, и переживают хорошие и лучшие времена, но для верующих людей это не показатель настоящей жизни. В эту жизнь придут сложности, придут беды, несчастья. Одна будет влечь за собой другую. Мы будем переживать моральные и духовные давления, которые будут происходить со стороны врага душ человеческих. Но все это будет формировать нашу веру и приводить снова к той точке, где у нас не останется никаких других надежд, кроме как положиться на Бога и уповать на Него, исповедуя свое сердце, молясь Ему и ожидая Его решений. Аминь. Давайте мы помолимся. Господи Боже наш, мы исповедуем Твое владычество, Твою силу, Твою славу. Мы провозглашаем Тебя царем вселенной и того, чье царство не перестало быть, не потеряло свое влияние на эту земную жизнь. С Твоих плеч никогда не слетали погоны царя. Ты никогда не терял своей власти. И мы благодарим Тебя за то, что даже тогда, когда в жизнь Тобой избранного народа приходили тяжелейшие, сложнейшие времена, Ты оставался для них Богом, и Ты проводил их через непростые периоды жизни. Сегодня, когда в жизнь каждого из нас, людей, которые принадлежат Тебе, приходят различные искушения, боли, страдания, мы знаем, что Ты на троне, что Ты царствуешь, что Ты допускаешь быть тому, что нам сложно порой объяснить, но в Твоих замыслах это имеет особую цель – подарить нам лучшее благо. Возможно, открыть нам глаза на ту реальность, которую мы сегодня не совсем хорошо видим или не хотим ее видеть. У Тебя разные цели, которые Ты ставишь в работе с каждой душой, но мы знаем, что Ты Бог для своего народа. И самое большое, Господи, что нас особо вдохновляет и радует, что однажды Ты отрешь всякую слезу. Однажды не будет уже горя. Однажды не приключится беда и несчастье, потому что каждого, кто принадлежит Тебе, Ты введешь в другой мир. в новое царство, которое никогда не перестанет быть, где не будет войн, сражений, где не будет болезней, где не приключится ничто худое. И в этом вечном блаженстве и радости мы снова и снова, Господи, будем провозглашать Твое имя и Твою славу, Твое царство. Мы снова и снова, Господи, будем напоминать себе о том, что Ты был этим же Богом для нас тогда, когда были не лучшие времена, когда мы проходили через земную жизнь и было больно. Но Ты заботился, Ты поддерживал, Ты утверждал и укреплял наши стопы. Ты снова направлял нас к себе и приближал. Ты снова с нежностью брал нас в свои объятия и согревал. Благодарим Тебя и славим за то, что у нас есть особая надежда и упование, и за то, что Ты Бог всей нашей жизни. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!